Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. 29 октября российская номенклатура отмечает юбилей комсомола. А на Лубянской площади у Соловецкого камня проходит акция памяти жертв коммунистических репрессий, проведение которой мемориал добился с трудом. Репортаж Мумина Шакирова.
Яков Георгиевич Жиров, 57 лет, расстрелян 26 сентября 1937 года.
Петр Павлович Гудушкин, 40 лет.
Борис Георгиевич Лесневский, 35 лет.
Сегодняшняя акция «Возвращение имен» у Соловецкого камня 12-я по счету. Стартовал проект в 2007 году. Первой фамилии расстрельного списка прочитал тогда уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. В Москве акция проходит с 10 утра до 10 вечера всегда накануне дня политзаключенного, то есть 29 октября. Людей приходит много, несколько тысяч. Порой, чтобы добраться до микрофона, приходится отстоять в очереди не менее 3 часов. Каждый желающий может прийти и зачитать имена расстрелянных в годы сталинских репрессий. В списках мемориала более 40 тысяч расстрелянных только в российской столице. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Студия «Радио Свобода», историк, доктор философии, член правления общества «Мемориал» Никита Петров, председатель Российской демократической партии «Яблоко» Эмилия Смолбунова, правозащитник Юрий Самодуров. На связи с нами будет социолог Игорь Эйдман, он в Германии, и, возможно, политолог Сергей Марков. Никита, добрый вечер. Всем добрый вечер тоже. Хотел бы начать вот, собственно, с подготовки этой акции. Что происходило в этом году, почему возникли препятствия?
Ну, первоначально была дата согласована, и все было так, как и обычно. Но вдруг, за неделю до акции, примерно за неделю-полторы, было сказано, что нет, видите ли, там такие строительные работы, что мы ничего не можем сделать. И, конечно, мемориал был поставлен перед очень трудным выбором. Проводить акцию или не проводить, потому что в другом месте она не имеет ни того звучания, ни того смысла, как это у камня.
Камня другое место предлагали?
Говорили, может быть, вы согласитесь у стены скорби, но дело в том, что стена скорби — это, во-первых, только что возникший в прошлом году государственный памятник, очень важный памятник, безусловно, но все-таки это не тот символ, камень на Лубянке, который был поставлен усилиями и общественности, и общества мемориала в 1990 году. Это знаковое место, и оно в каком-то смысле и рядом с источником террора, рядом с официальной штаб-квартирой государственного террора. Поэтому было бы нелепо менять место проведения акции. И вот после этого решительного, я бы сказал, выступления мемориала, власть все-таки поняла, что лучше не ссориться на этом месте и не создавать впечатление, что нынешняя власть, она вообще против увековечивания памяти жертв политических репрессий. Вот в это они не хотели бы вступать, в такую ситуацию.
Да, конечно, Игорь, пожалуйста.
Мне кажется, ситуацию в какой-то мере переломило заявление группы депутатов, ну, московских, вот, которые сказали, что независимо от того, будет согласована акция или не будет, они все равно придут на Лубянскую площадь. И еще несколько человек выступили с такими же заявлениями.
Ну, да, безусловно, безусловно. Дело в том, что люди были оповещены, и за полторы недели менять что-либо было просто, я не знаю, самоубийство.
Эмилия Гарпина, я знаю, что Владимир Лукин, один из основателей «Яблока», тоже вмешался в эту ситуацию, да, так он сейчас член Совета Федерации.
Да, совершенно верно. Именно благодаря и в том числе его вмешательству акция состоялась.
У вас нет ощущения, что это такой тест, что власть постоянно вот как-то пробует? Нельзя ли как-то ограничить эту тему, загнать ее в рамки, поставить к памятнику, на котором, кстати говоря, есть очень такая спорная надпись, слово «простить», я так понимаю, обращенное к тем, кто эти репрессии организовывал?
Ну, совершенно верно. Конечно, тестируются границы гражданского сопротивления. И я вот сегодня, как и в предыдущие все годы, тоже принимала участие. И для меня это было важно еще и для того, чтобы потребовать освобождения Юрия Дмитриева, Сергея Ивановича Калтырина, директора Медвежьегорского музея, в ведении которого находится мемориальное кладбище расстрелянных жертв политических репрессий «Сандармох». И для того, чтобы потребовать, чтобы в Сандармохе не допускались незаконные работы. А мы все были свидетелями, что в конце августа, начале сентября Российское военное историческое общество совместно с Министерством обороны проводили работы, законность которых вызвала большие вопросы. И я сейчас занимаюсь постоянно практически вот этой темой, и как депутат Законодательного собрания Карелии, как председатель партии, направляю обращение, пытаюсь получить документы, которые подтверждали бы законность. Дважды пыталась ставить этот вопрос на заседание профильного комитета по образованию, культуре, спорту, делам молодежи Законодательного собрания. Встретила, конечно, ожесточенное просто сопротивление. В нарушении всех регламентов и закона не поставили этот вопрос в повестку комитета, сославшись на то, что смысла нет, все законно. Я все мои аргументы по поводу того, что раз это законно, так тогда тем более есть прекрасная возможность на площадке органа власти всем показать документы, подтвердить эту законность, успокоить и российскую общественность, и родственников расстрелянных жертв, и международную общественность, потому что практически сейчас каждую неделю финские газеты пишут обо всех вот этих делах. Но вот вопрос не был поставлен. Вторая попытка, когда я уже пыталась, сорвали даже заседание комитета, сорвали кворум. На следующем заседании, когда я пыталась с голоса поставить, это было заблокировано, кроме меня никто не проголосовал в поддержку. А те ответы, которые я получаю, и требования представить документы не представляются. Состоялся еще вот арест Сергея Ивановича Калтырина. Все это говорит о том, что работы имеют явно, видимо, незаконный характер.
Да, кстати, Никита, а как вы в мемориале вот эти вот попытки провести какие-то раскопки в Сандармухе воспринимаете? Там уже как-то явно просматривается задача объявить о том, что это не жертвы репрессий, хотя и документы есть, а жертвы там финских оккупантов.
Ну, это вообще попытка такая, я бы сказал, разбавить репрессии, разбавить всю тяжесть и весь ужас сталинских репрессий чем-то еще и поместить это в какой-то псевдоисторический контекст и сказать, ну вот видите же, вот расстреливали и эти, и те. И это давняя, кстати говоря, традиция в нашей стране по отмазыванию сталинизма таким способом. Дескать, ну а другие разве лучше были страны? Это на самом деле и лукавство, и, кстати говоря, чаще всего прямая ложь. Попытка найти там кого-то расстрелянного, она была организована. И вот в данном случае, почему, собственно говоря, все это было так спонтанно, тайно, без каких-либо объяснений с общественностью, что важно, и тем более без надлежащих оформленных бумаг. По той простой причине, что они хотели найти хоть что-то похожее на замученных красноармейцев. И те тела, которые были найдены, они должны быть подвергнуты экспертизе. И в данном случае они, кстати говоря, были не в пределах тех расстрелянных рвов, а где-то рядом. Где-то рядом, ведь, как мы знаем, была война. И вот мы теперь ждем, будет ли честный ответ на, собственно говоря, вот эту эксгумацию. Кого они нашли? Потому что, судя по описанию, это типичный прием расстрела НКВД. Руки связаны за спиной, пуля в затылке. Более того, у финнов все жертвы каталогизированы. У них же хорошо разработаны архивы. Они же знают, где у них были лагеря, где расстреливали. Поименные списки расстрелянных у них есть. Так что в данном случае, мне кажется, это провальная была попытка.
Ну, попытка, но видите, даже людей сажают, какие-то дела фабрикуют странные очень.
Ну, это уже я не знаю, вот так же, как и дело Юрия Дмитриева, это все проходит то ли по разряду местной самодеятельности и попытка расправиться с инакомыслящими или несогласными, либо это все-таки есть прямое указание Москвы, что называется, заткнуть всем рты, кто еще смеет говорить что-то об истории репрессий.
Но то, что здесь участвует Российское военно-историческое общество и 90-й специализированный поисковый батальон Западного военного округа, это все говорит о том, что тут не только местная самодеятельность,
на государственном
используется вот такое репутационное оружие, самые такие тяжелые статьи применяются для того, чтобы оказать воздействие на тех людей, которые занимаются этими работами, обвинения в педофилии, в развратных действиях в отношении малолетних. Это все для того, чтобы вот другие люди, опасаясь, уже остереглись бы заниматься вот подобной работой.
И общественности труднее защищать по той простой причине, что такие суды, как правило, закрыты. И поэтому смысл обвинений, он от общественности ускользает, а есть только ярлык.
Но то есть навешивается один ярлык. Суд был, а он оправдан, тут же
Но там все-таки были материалы более-менее известной общественности, и общественность сказала, ну это что, это вот по-вашему и есть материал для обвинения. И тогда они, конечно же, сделали еще более подлый шаг, они стали фабриковать новые дела.
Да. Вот, если можно, мне бы хотелось вернуться ну, к событиям в Москве, что ли.
А можно мы чуть-чуть еще Эйдману дадим тогда, чтобы не торопиться, да, потому что да. У нас тут как-то по кругу немножко идет. Игорь Эйдман у нас в Германии. Я хотел бы, Игорь, спросить, вот поскольку вы как социолог смотрите на ситуацию и немножко публицист, так вот что заставляет, на ваш взгляд, власти, так сказать, вести такие исторические войны сейчас? Вот какова идея основа для такого государственного ревизионизма по сравнению с, ну, скажем, с периодом перестройки и 90-х годов?
Я думаю, в российской власти и особенно в российских правоохранительных органах и прежде всего в российских спецслужбах работают, служат люди, которые ощущают себя наследниками Сталина, наследниками НКВД. Они гордятся своим прошлым, и они мотивированы как можно более жестко пресекать любые попытки это прошлое дискредитировать, пролить свет на злодеяния их предшественников. И поэтому они, соответственно, себя ведут в отношении мемориала, в отношении конкретных людей, в отношении того же Дмитриева и его работ по розыску жертв сталинского террора. То есть они как бы идеологические наследники, да, о них писал Евтушенко в свое время, и писал Галич, пел вернее, да, о том, что им бы памятником человеченки они вновь обретут величие. Это вот эти наследники Сталина, которые сейчас, в общем-то, у власти в России, и не просто наследники Сталина, но наследники карательных служб сталинских. Чего, кстати, они не скрывают. Они же официально совершенно ведут свою родословную от ЧК Дзержинского, ГПУ, НКВД, КГБ, МГБ, КГБ и так далее.
Хотел бы тут напомнить позицию самого Владимира Путина. У нас свеженького сейчас нет. Вот. Но когда открывался вот этот государственный памятник на проспекте Сахарова, Владимир Путин выступал. И здесь вот есть такая интересная деталь, которую я, ну, не первый раз, но все-таки очень хочу, чтобы послушали и обсудили.
Репрессии не щадили ни талант, ни заслуги перед Родиной, ни искреннюю преданность ей. Каждому могли быть предъявлены надуманные и абсолютно абсурдные обвинения. Миллионы людей объявлялись врагами народа, были расстреляны или покалечены, прошли через муки тюрем, лагерей и ссылок. Это страшное прошлое нельзя вычеркнуть из национальной памяти. И тем более невозможно ничем оправдать. Никакими высшими так называемыми благами народа.
Ну, вот это вот Владимир Путин говорил, вот, ну, вроде все правильно говорит, но есть вот, Никита, не обращайте внимания, такая фигура умолчания во всех его речах на эту тему. Вот он говорит, репрессии, а кто проводил репрессии, кто автор, кто заказчик, автора нет, да? Интересно.
Вот это как раз то, с чем мы постоянно спорим, потому что у репрессий есть автор. И нужно понимать, что репрессии не есть стихийные бедствия, не весть откуда свалившиеся на нашу страну и наш народ. Репрессии – это продуманное, подготовленное и проведенное преступление власти против собственного народа.
А вы докажите.
А что тут доказывать, когда есть масса документов, где личные подписи и Сталина, и членов Политбюро под наиболее кровавыми и чудовищными директивами и о лимитах, и о тройках, и о внесудебной расправе. То есть то, что попирает конституционные нормы даже сталинской конституции. Это очевидное преступление. Но, конечно же, нынешней власти говорить об этом неудобно. Слова Путина, если взять их вот так, как они были сказаны, абсолютно верные. Действительно, нет оправдания. И с этим нельзя не согласиться. Как в таких случаях говорят, бумага написана верно, и эту бумагу Путин зачитал. Но вопрос, а что власть думает сама по себе? Одно дело сделать заявление, правильное и нужное, в нужное время, пусть даже и, как справедливо ты замечаешь, не поставить этот главный акцент. А власть-то что? Власть-то эти репрессии проводила.
Ну, получается, из этих текстов, что это инопланетяне какие-то прилетели вот устроили репрессии, или действительно стихийное бедствие.
Никто же не говорит, за что нам такое свалилось. Это другое, это уже вопрос, я бы сказал, в морально-религиозной плоскости, за что такое свалилось. А свалилось-то оно только потому, что тот режим, который был установлен в 1917 году, он был однозначно сам по себе уже репрессивный и поддерживать себя мог только репрессивными методами. То есть то, как написано в решении Конституционного суда 30 ноября 1992 года. Режим, который опирался исключительно на насилие. И это действительно так.
Решение, кстати, никто не отменял.
Его не отменяли, потому что в этом смысле, в этом решении есть уже, собственно говоря, содержание и обвинение советской власти в преступном характере.
Юрий, что вы скажете по поводу вот этих фигур умолчания?
По поводу фигур умолчания, мне кажется, просто вот в попытке запретить, сейчас это называется не согласовать, акцию около Соловецкого камня, возвращение имен в этом году, есть еще такой момент, что вот тот государственный памятник, который открывал Путин, он как бы стоит без дела.
Но почему без дела?
Без
там
дела.
Там завтра будут мероприятия, все необходимые речи.
Завтра будут, в общем-то он целый год стоял без дела, и недаром все-таки звучало предложение перенести, об этом писал Рачинский, перенести вот эту акцию к этому памятнику. И тогда уже будет много организаторов.
Рачинский этого не предлагал, Рачинский просто сообщил, что такое предлагал.
Именно об этом я и сказал. Он сообщил, что ему предлагали.
Это не значит, что мы можем на это...
Но вы не отступили.
Вы молодцы.
Дело в том, что...
В прошлом году тоже были трудности у мемориала согласования.
Трудности бывают через каждый год, вы понимаете.
Я боюсь, что в следующем году трудности будут еще больше. В частности, я говорю, по такой смешной причине, что поставлен громадный государственный памятник, а он не пользуется популярностью. Поэтому надо туда как-то...
Наверное, не случайно, потому что то, как государство обставляет все моменты, связанные с памятью этих жертв политических репрессий, во многом и определяет и отношение к тому, какой памятник эта власть организовала.
Конечно, смущает близость Лубянки. Ведь
камня.
Можно же... Нет, на самом деле, действительно, есть некий штаб, который продолжает работать. И есть, я бы сказал, репродуцирование некоторых репрессивных практик и манер, которые мы сегодня видим.
Если вы возьмете учебники, по которым учат нынешних работников этих структур, там же
Но у них нет. Я думаю, что все гораздо хитрее. Там, конечно же, какие-то операции преподносятся как блестящие, типа операции Трест, вся эта провокационная работа в времена еще ОГПУ, но вопрос в другом.
А политические убийства, которые было массово?
Они так впрямую не рекламируются, конечно. О них говорят, так сказать, вскользь, как о чем-то таком. Никто, конечно же, не осуждает убийц Троцкого, хотя надо бы, и надо говорить о том, случившемся, как об акте государственного терроризма. Вопрос в другом, что есть дурные примеры, в кавычках дурные, конечно же. Возьмем, например, здание КГБ в Вильнюсе. Что, собственно говоря, мы видим? Теперь это музей, и по цоколю есть таблички с именами, причем добротно сделанные, таблички с именами всех, кто был в этом здании, прошел через эту тюрьму, был в нем замучен, или попал в лагеря, или был расстрелян. Довольно много табличек. Но если мы всю Лубянку украсим такими табличками, как вы думаете, хватит ли места на цокольных этажах?
Берлине Штази, здание Штази тоже музей.
Я знаю Хойнштейнхаузен, но вопрос в том, что вот эта вот музеификация штаба террора, она, конечно же, начинается с того, что читают имена рядом, как им кажется. И вот эта тенденция не нравится, безусловно, власти. Но я думаю, что даже если будут трудности и в следующие годы, мы все-таки сможем добиться, что эта традиция будет продолжаться. И это вовсе не значит, что памятник «Стена скорби» будет, как говорит Юра, бесхозный. Он не будет бесхозный, это тоже важный памятник. И знаете, в таких случаях, ведь террор был столь масштабен, и столь много жертв было, что в Москве, может быть, даже еще и не один надо поставить памятник.
Есть спор, так сказать, о расстрельном доме, например, на Никольской, никак не могут добиться музеификации.
Прямую еще одно из тех мест, где военные коллегии выносили приговоры, где есть свидетельства, конечно, это все нужно еще обсуждать, что там же кое-кого и расстреливали в подвале, и это невозможно теперь представить, что там будет, значит, парфюмерный бутик с какой-то, я не знаю, табличкой в фойе снаружи, что здесь десятки тысяч людей были приговорены к расстрелу. Причем им даже не сказали, что они приговорены к расстрелу. Их расстреливали, им сказали, приговор будет объявлен позже. Те, кто получал лагерные сроки, им объявляли. А военные коллеги никогда не объявляли приговор к расстрелу. Он говорит, вам приговор будет объявлен позже. А позже не объявляли, позже просто приводили на место расстрела, и там-то человек и узнавал, что его сейчас расстреляют.
Да. Вот представленные слова президента, мне кажется, не очень показательны. С одной стороны, умолчать репрессии невозможно, потому что масштаб их просто колоссален, этой трагедии. А с другой стороны, как бы это, об этом поговорить, но так, чтобы снять вопрос о личной ответственности персональной. Да? Тем более, что все прекрасно понимают, что обязательно наступит тот момент в истории, когда и любому другому историческому персонажу, деятелю, и в том числе и главе государства, будут даны также исторические оценки. Поэтому вот так вот нужно тут вот лавировать приходится власти, чтобы вот вопрос персональной ответственности снимать. И точно так же при всем том, что вот таков масштаб трагедии, которую замолчать совсем не получится в обществе, в котором эта память жива, больна, в каждой семье это все переживается очень остро, но при этом, посмотрите, вот мы говорим о музеификации, куда ни приезжаешь, в те регионы, где ГУЛАГ вот, имел все свои структурные подразделения, скажем так, практически везде общественники ставят вопрос о том, что в краеведческих, исторических местных музеях эти факты истории не представлены. Вот в конце августа, начале сентября я была в Екатеринбурге. Приезжаю на место памяти также жертв политических репрессий. Первое, о чем мне сразу сообщают местные активисты, о том, что у нас в Екатеринбурге нет ни одного музея, где этот факт истории Свердловской области имел бы свое отражение. И просят, что используйте, пожалуйста, вот любую трибуну, любой микрофон, чтобы только вот об этом говорить и бить вот эту тревогу. Поэтому вот все это показательно, как вот тут вот власть лавирует с тем, чтобы вроде бы и обществу хотя бы какую-то маленькую подачку вот оказаться там вот рядом с этим местом, но только чтобы за этим не последовало никаких конкретных и правильных действий.
Ну да, в общем, наверное, нынешняя власть у нас заинтересована в том, чтобы сталинские преступления были забыты, поскольку могут вспомнить и ей разные незаконные действия. Вот у нас Сергей Марков сейчас на линии, политолог, так сказать, часто оправдывающий действия Кремля. Как вы оцените нынешнюю политику памяти, которая проводится действующей властью?
Вы знаете, известно, что Владимир Путин неоднократно посещал места массовых репрессий, которые были осуществлены в 30-е в основном годы, ну и в другие годы правления коммунистической партии. И известно то, что в бюджетах российского правительства, сейчас Министерство культуры, входит в том числе и создание таких музейных объектов, поддержание музейных объектов, которые хранили бы память о жертвах массовых репрессий, которые затронули миллионы семей и которые никогда не должны повториться. Собственно, для этого нужна эта музейная память, для того, чтобы они никогда не повторились. А более того, насколько мне известно, случилось вступить тоже в сельских и школьных, упомянуто тоже немало фактов массовых репрессий, которые обрушились как на представителей элит, так и на представителей простого народа. И действительно, насилие на массовых репрессий и вполне поддерживает у российской власти по сохранению памяти о жертвах массовых репрессий. В то же время у нас есть и другие аспекты этого вопроса. Я, кстати, согласен с коллегами, что иногда, может быть, надо и больше этим заниматься, и какая-то глорификация участников этих массовых репрессий недопустима. И мы должны здесь оказывать детское наблюдение, чтобы их создание неких музейных ценностей, включение в большей степени, может быть, в учебники истории, информации о тех преступлениях. В целом мы поддерживаем, я считаю, нормальные граждане поддерживают эту власть. Но здесь есть другие аспекты, связанные с тем, что, во-первых, граждане хотят о том, чтобы, помня о массовых репрессиях из истории России, не делали одну историю ошибок и преступлений, поскольку гражданам России кажется, что это есть элемент демонизации России, цель ее как-то ее ограничить, подорвать ее внутреннюю силу. И второй момент, вот коллеги, которые вот сейчас со мной разговаривают, хорошие такие правильные слова говорят, я думаю, что много книг прочитали, и в музеях этих много бывали. А что же они молчат-то? Когда речь идет о современном фашизме, о его преступлении.
Сергей, давайте мы сейчас поговорим о современном, так сказать, не хочется это слово, о современном режиме и его преступлениях. Всегда готовы. Вот. А сейчас я хотел бы еще к одной теме перейти. Вот, собственно, в Коммунарке тоже на месте сталинских преступлений был открыт мемориальный комплекс. И Мумин Шакиров там побывал. Но я хочу сказать, что, так сказать, это... Стена, которая там поставлена, тут же вызвала дискуссию. Дайте репортаж.
6609 имен граждан СССР и других стран, казненных на территории спецобъекта НКВД, выгравированы на монументе памяти. Граждан расстреливали и затем хоронили в общих могилах. На Коммунарку попадали в основном люди из советской элиты, в том числе и сотрудники НКВД. Допустимо ли, чтобы жертвы и палачи находились в одном списке, говорит председатель правления Международного общества «Мемориал» Ян Рачинский.
Да, негодуют по поводу чекистов, но всей машиной террора руководила партия. Чекисты были исполнителями. И в отличие от чекистов, из которых многие не реабилитированы, секретари обкомов, которые входили точно так же в тройки, реабилитированы. Кто должен принимать решение?
Вплоть до конца советской власти Коммунарка оставалась охраняемым спецобъектом органов госбезопасности. О существовании здесь захоронения стало известно лишь в 1991 году. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Юрий, я знаю, что вы не согласны с позицией Яна Рачинского. В чем ваше несогласие, собственно?
Ну, я вот сегодня был на Коммунарке, после Лубянской площади, вот, от Соловецкого камня поехал на Коммунарку. Ходил там часа полтора, фотографировал. Не согласен, во-первых, с тем, что, как Ян Рачинский, вот мы с ним сегодня на Лубянской площади тоже там минут 50 об этом говорили. Не согласен с тем, что он называет это кладбищем. Любой человек, который туда приедет, увидит, что это не кладбище. Это действительно огорожено серьезным забором с колючей проволокой территория, на которой вот при подходе думаешь, ну войдешь, не войдешь, но калитка была приоткрыта. А дальше это территория, заросшая лесом, где на деревьях вот портреты довольно много людей, которые там, ну, родственники повесили, кто там захоронен, убит. Любое кладбище – это захоронение, как бы сказать, по-человечески. То есть как-то оно должно быть оформлено. Туда просто свалили и привозили, ну, больше, там, 6600 тел расстрелянных, заровняли. И, в общем, это не кладбище, это первое. Если это не кладбище, то что же это такое? Вот написано там на табличке, что это объект культурного наследия регионального значения, спецобъект Коммунарка. Вот весной 99-го года ФСБ передало его церкви. С чем я не согласен принципиально? Вот эта стена, там все люди действительно по алфавиту. От А там до Я.
До Ягоды, да?
Да, до, ну, Ягоды, там кто-то еще ниже есть даже. Вот. И вот вдоль большей части... А, эта стена длинная. как бы сказать, ну, то есть это, наверное, так, ну, метров 100, не меньше. Вот, наверное, метров 70 вдоль этой стены там такая лавка, ну, сплошная длинная лавка. На этой лавке вот сейчас, сегодня было масса цветов. Вот как раз около начала этой лавки вот та таблица, ну, так пришлось, совпала, на которой выгравлены имена, и там имя Заковский Леонид Михайлович, вот комиссар госбезопасности первого ранга, расстрелянный в 37 году, который подписал... 38. Вот там было написано 16.10.37.
Еще я списал.
Заковский?
16, да, ну я списал вот. 16.10.37.
Ну, разберемся.
Там так написано. Он подписал предписание, это официальное, как бы сказать, из его текста, из документа, это называлось предписание. Ну, грубо говоря, о расстреле 1116 человек, которые содержались в Соловецкой тюрьме. Вот прямо напротив как бы его фамилии...
И которые там... похоронены в Шандармохе как раз.
Да, которые... Вот там напротив его фамилии лежат цветы. Напротив там, где фамилии Ягоды, тоже лежат цветы. Мое предложение и мое, как бы сказать, настоятельное предложение... Я думаю, что вот сейчас это довольно временное сооружение. Почему? Потому что вот в Бутово, как оказалось, меня в прошлом году не было, вот в сентябре, 27 сентября прошлого года, открыт такой, ну, действительно уже такой мраморный на века, вот такая стена, на которой вот на мраморе все эти имена, да, опять же по алфавиту, как бы. Я думаю, здесь будет сделано то же самое. Что мне кажется важным? Мне кажется, чтобы не было смешения памяти, о которой вот мы говорили, и вообще говоря, что это не свалилось с неба, кто расстреливал, а кто был расстрелянным. Мне надо, мне кажется, на таких вот объектах надо просто делать две части. Лица незаконно, ну просто репрессированные по политическим мотивам. И это будет там, ну я не знаю, 95%, наверное, вот этой... Ну, вот этих, как бы, таблиц, или 80%, или 70%. И лица, осуществлявшие репрессии по политическим мотивам, и сами, в свою очередь, по политическим же массивам репрессированные. Вот по документам, вот здесь вот Никита Петров, я надеюсь, будет как бы возражать, по документам сегодня вполне можно установить, кто участвовал в политических репрессиях, кто не участвовал как бы в осуществлении политических репрессий.
Хорошо, Никит, вы можете прокомментировать?
Конечно, можно установить по документам. Вопрос здесь не проценты. Сколько процентов
чистых, я не процентов,
в кавычках,
это
сколько
моя,
нечистых? Я просто
оценка,
сразу скажу.
Моя оценка.
Есть сегодняшняя ситуация, связанная с тем, что ряд персонажей, чьи имена на этой памятной стене в коммунарке, не реабилитированы. Заковский в их числе, безусловно.
Какая
и
Годя
в их числе. Они не реабилитированы. И в книге памяти коммунарка, они не представлены. Но здесь решение было принято дать всех расстрелянных на этом полигоне, и это не значит глорификация, и это не значит прославление. Да, конечно же, я понимаю, что Юрий покоробило, что кому-то там были положены цветы, а лежат вроде как вот к этой
рядом
колонке, а в этой же колонке есть и злодеи. Но вопрос, а как мы отделим
кроме
тех...
кроме Заковского и Ягоды, там никого нету?
Только там достаточно,
наверное,
нет,
есть.
Нет, там достаточно фамилий. Я сейчас, вот давайте по порядку. Первое.
Не перебивай.
Ян об этом, кстати говоря, сказал, Ян Збигневич Рачинский. Он говорит, но ведь есть же и партийные руководители,
которые... А что, они не участвовали в репрессии?
Участвовали, но
значит,
они реабилитированы.
Они какая разница? Я не говорю о том, кто
значит,
реабилитирован.
Вопрос. Это советская
чисто,
элита.
Это чисто номинальное. Нет,
Юрий,
безоценочное
Юрий, давайте
решение.
Как это безоценочное? Как это безоценочное?
У вас лица, участвующие в политических репрессиях.
Бухарина даем.
А если
не
он
даем.
По документам
по
подписывал.
Документам.
Подписывал, значит, он участвовал в осуществлении политических репрессий.
Советская элита в той или иной
значит,
степени.
Они попадают в
советской
элите в тот кластер людей, которые участвовали в политических репрессиях. И они помещаются в этой стене.
А вы в курсе, что с другой стороны не были реабилитированы, в том числе и при нынешней российской власти, те, кто боролся с советской властью,
да,
с оружием в руках.
Да,
например, очень достойные люди.
Значит, как быть? Значит, у нас будет тогда... На Господи, участники репрессий.
Вы о чем говорите? Я говорю,
реабилитированные,
я говорю о том, что
известно, жертвы реабилитированные.
Реабилитация не имеет никакого отношения к предмету обсуждения.
Тогда в чем проблема?
Предмет обсуждения в том,
список.
Что лица не общий список. Этот список делится на две части. Лица, участвовавшие в политических репрессиях и их осуществлявшие, и лица, не участвовавшие, которых вот вторые репрессировали. Эта стена должна быть физически, визуально разделена, как бы сказать, должны быть, грубо говоря, заголовки.
А судьи кто?
Значит, опять судьи. По документам известно, кто участвовал, кто не участвовал.
Можно мы дадим историку сказать?
Сейчас это прекрасная, конечно же, Юрина идея, что можно легко отделить одних от других, но я достаточно скептически смотрю по одной простой причине. Если мы будем говорить об ответственности за преступление режима, а советский режим, с моей точки зрения, преступный, то мы любого члена ВКПБ не должны помещать в разряд невинных жертв. Все. Это абсолютно. И в данном случае тогда возникает более серьезная премия.
И любого члена не ВКПБ, который голосовал.
Если не члены ВКПБ, да, безусловно.
Хорошо, давайте мы тут явно не договариваемся. Игорю Игману тоже дадим высказаться на эту тему. Делить ли на памятниках палачей и их жертв?
Да, это, безусловно, очень сложная проблема и сложная задача, как разделить овец от козлища делить. Потому что если копнуть, да, то действительно, как установить, участвовал человек в репрессиях или нет? Ну, предположим, условно, да, НКВДшники, конечно, участвовали. Члены троек участвовали. Те, кто подписывал решение всяких ОСО, тоже участвовал. Но, вот с другой стороны, взять, например, таких людей, как Авербах или Кершон. Я не думаю, что они непосредственно подписывали какие-то приговоры. Нет, конечно, их не было таких позиций. Но они там занимались погромами в литературе, да, травили людей, которых потом некоторых из них арестовывали, да, из тех, кого они травили. Вот условно, как их вот в какую категорию? В категорию овец невинных или в категорию злобных козлищ отправить? Это, мне кажется, нерешаемая задача, потому что четко все равно не удастся. Единственное, что бы я мог здесь, как, в общем-то, сторонний, в общем, человек, да, посоветовать, возможно, просто нужно давать какую-то, ну, предельно краткую биографию людей на таких стеллах, на таких памятниках, чтобы было понятно, что это сотрудник НКВД, ну и с ним все понятно. Это первый секретарь обкома, а это, предположим, там, не знаю, астроном. Да, понятно, что астроном не мог участвовать в репрессиях. А НКВДшник заведомо участвовал. Может быть, вот такие вещи бы решили эту задачу в какой-то степени.
Я бы сказал, что, знаете, еще может быть это вопрос в том, что вот как в конце концов в Украине открыли все архивы того времени. И это позволяет сейчас разбираться вот с тем, о чем говорит Юрий. Да, кто участвовал, кто не участвовал. А в России эти архивы не открыты.
Это во-первых. А во-вторых, к Юрию вопрос. А почему, да, Юра, вас не смущает, что в Бутово даны все абсолютно, а там ведь тоже есть те, кто участвовал в репрессии?
Я и говорю, что в Бутово уже это сделано.
Уже сделано. Так уже и здесь сделано. Но вопрос здесь.
Можно пить боржоми. Нет. А вот в коммунарке еще боржоми можно пить.
Понимаете, но если у нас есть открытая информация о прошлом, если у нас есть открытые архивы, то тогда историкам не будет сложно разбираться,
что происходило. На каждого человека, который помещен и реабилитирован, есть справка, как бы сказать, о том, чем он занимался.
Поняли, но здесь все-таки вы не сойдетесь точно. Даже
можно
если
политику, да, сказать? Вот для того, чтобы мы могли отвечать на те вопросы, вокруг которых сейчас разгорелся такой спор, я думаю, что в первую очередь необходима государственно-правовая оценка сталинского режима.
А для того, чтобы коммунистического режима, наверное.
И вообще коммунистического режима, конечно. То есть десталинизация, она должна проходить именно на серьезном государственно-правовом уровне. Для того, чтобы это произошло, должны быть открыты архивы, и общество должно получить всю необходимую информацию. А вот то, что сейчас и жертвы, и палачи оказались, вот, можно сказать, в одном ряду, это очень вообще показательно и для нынешней власти. Палачи, которые сами становятся жертвами того преступного режима, который они сами же и создали, это очень серьезный знак и для сегодняшних политиков, да, и который заставляет и должен вообще вот так заставлять их очень серьезно и ответственно относиться ко всем управленческим решениям и политическим решениям, которые предпринимаются, для того, чтобы задуматься о своей судьбе и о том, знаете, какая участь постигнет их собственные персоны.
Но вообще коммунарка – это для простых людей, вот как мне кажется. Вот, ну, типа вот просто, ну, ну, люди, которые понимают, что вот это ужасное место, которые туда приходят положить цветы, они не знают. Вот я сегодня там, прошу прощения, меня провожал парень, который там работает. И просто он меня спросил, а что вы вот пришли, что вы смотрите? Я говорю, ну вот здесь там, ну, грубо говоря, сказал то же самое. Да, говорит, а что, здесь есть те, кто расстреливал? Я говорю, есть. Они никак не отделены.
Давайте вот мы, кстати говоря,
люди просто об этом,
Юрий,
не знают.
Давайте мы дадим слово народу. Да? Мы тоже спросили, знают люди о масштабе репрессий или нет.
Известен ли вам масштаб государственного террора в СССР?
Я знаю, что это очень двоякая ситуация по поводу репрессий. Кто-то оценивает их положительно, кто-то отрицательно. Я могу только воспринимать две стороны, так как я не присутствовал при этом.
Я не буду лукавить, я не знаю в цифрах, сколько это. И, ну, много, да, много, 30-е годы. Против этого ничего не скажу, конечно, мы должны помнить.
Немного, скажем так. Потому как информация, видимо, была секретной до определенного времени, и только сейчас там что-то где-то открывается.
Да, конечно. Ничего забивать нельзя вообще из истории любой страны. И плохое, и хорошее, все нужно помнить.
Мне кажется, о масштабе больше всего говорит, наверное, количество жертв, скажем так, этих репрессий. Да? Если они исчисляют десятком миллионов, наверное, характеристика негативная, да, и она была.
Как можно к репрессиям относиться? Естественно, очень плохо. Собственно говоря, обезглавленного командного состава перед войной, которая была в то время, сильно сказалось на исходе всего этого дела. Но глупо отрицать исторические факты. Что было, то было.
Я не знаю, там количество безумное, там миллионы и миллионы. Вот, но. Ну, потому что я знаю, у меня дед сидел, как бы, по той 78-й статье, собственно, именно поэтому я оказался в Иркуте, поэтому я это все знаю. Есть памятники, есть Соловецкий камень, есть на Садовом кольце памятник прекрасный, жертвам репрессии, как бы, вполне достойно увековеченный.
Но я бы вот связал, кстати, этот опрос с опросом, который делал, по-моему, ВЦИОМ, что половина молодых людей не знает ничего, так и отвечает. Мы ничего не знаем о сталинских репрессиях. Вот к госпоже Слобуновой у меня вопрос. А вот вы педагог, да, собственно, и директором школы были крупные и так далее. А как вы это объясните? Почему молодежь не знает? Это же вроде в учебниках там есть еще где-то. И сколько лет об этом говорили, и ничего?
Но помимо учебников, в которых, к сожалению, из-за объема учебного времени не так много возможностей рассказывать об этом эмоционально, приводить воспоминания участников этих событий, показывать фильмы. Очень важно ведь не только на уровне знаний, а эмоционально это правильно донести до ребенка и составить вот какие-то переживания, потому что именно это определяет и память, и ценностное отношение к событиям. Это все достигается не только и не столько на уроках, сколько во всей вот остальной деятельности и школы, и семьи. И очень важно здесь то, как государственная политика определяет вот содержание образования. Поэтому тут нам работать и работать. И до тех пор, пока в наших исторических, краеведческих музеях не будет соответствующих экспозиций, до тех пор, пока судьба тех музеев, которые есть, будет ну, такая, как у музея там, Пермь-36, например, складываться, то очень трудно нам будет добиться того, чтобы молодое поколение правильно это все понимало. Кстати, Вольноисторическое общество чуть более года назад опубликовало доклад «Какое прошлое нужно будущему России», приводили там интересную как раз статистику, что к чему приводит вот такое усечение памяти, вот такое вот преподнесение всех этих событий вкупе с тем, как осуществляет нынешняя власть свою деятельность, в том числе и внешнеполитическую, даже оценки Сталина до событий 2014 года, до Крыма и после Крыма, практически в два раза увеличилось количество тех, кто положительно оценивает деятельность Сталина. И по сравнению с 2007 годом, статистика, касающаяся года 2016, показывает, что значительно увеличилось, порядка до 26% достигло количество тех людей, которые считают, что политические, что репрессии, они могут быть оправданы политической необходимостью. Вот это вот самое страшное. То есть в результате мы можем получить тот факт, что на репрессии, которые сегодня предпринимаются в отношении оппозиционно настроенных людей, они не получат должного общественного отпора.
Хорошо. Сергей Марков, пожалуйста. Я хотел все-таки вас услышать. Ну что, вот ваша власть, которую вы так любите, она насаждает такой сталинизм лайт? Вы с этим согласитесь или поспорите?
Ну что, конечно, глупо вот говорить. Вы знаете, я глубочайший противник сталинских репрессий. Я хотел бы, чтобы никакие массовые репрессии, убийства не повторились. Поэтому меня, честно сказать, мне очень неприятно, когда люди, которые вот почти профессионально занимаются борьбой за выковечение жертв сталинских репрессий, когда они отторгаются обществом. Это отторжение происходит зачастую из-за чрезмерных гипертрофированных нападок в отношении нынешней российской власти. Поймите, когда вот вы атакуете российскую власть сейчас, да, гипертрофируя ее какие-то, так сказать, действия до невозможности, в духе пропагандистском действуете, то падает доверие ко всем вашим словам. А уж то, что вы не осуждаете неонацистский террор на Украине, то, что вы закрываете глаза на неонацистские банды типа Азова, которые даже сейчас вот конгрессом...
Сергей, там обсужд... ну елки-палки, вот вы прямо не можете, я как услышу слово «хунта» из ваших уст, так все-таки хочется выключить вам микрофон, потому что вы уводите на нас на другое поле, а у нас времени нет. Давайте мы Игорю Эйдману тоже дадим, поскольку Игорь как раз считает, что вот путинизм это такой пародийный ремейк действительно сталинизма. И, кстати говоря, я тоже бы согласился, особенно когда я вижу это празднование столетия в ЛКСМ, да, и не расстанусь с комсомолом, это просто вызывает, с одной стороны, смех, а с другой стороны, вот как-то не по себе.
Безусловно, путинизм это как бы такой незаконорожденный, ублюдочный сынок сталинизма. Конечно, он не копирует сталинизм, это скорее пародия на сталинизм, но во многих аспектах, например, в государственной идеологии очень много подчеркнуто из позднего Сталина. Вот эта совершенно шизофреническая ура-патриотическая истерия в стиле «Россия – родина слонов», да, и как бы мы, значит, низкопоклонцам перед Западом спуску не дадим и все прочее. Это, ну, просто то, что сейчас по телевизору изображают всякие Киселёвы, Соловьёвы и прочее, да, это очевидный ремейк антикосмополитической, ура-патриотической вакханалии, которая творилась в конце 40-х, начале 50-х. Ну и многое в пропаганде, очень много тоже подчеркнуто оттуда, из сталинского времени. Просто немножко изменены термины. Да? Если раньше говорили капиталистическое окружение, сейчас говорят вот, враждебный Запад, да, или там, англосаксы угрожающие. По сути, это термины обозначают одно и то же. Создается образ врага из внешнего окружения, из, прежде всего из стран европейской цивилизации, западной цивилизации. И как уже его не назовут, да, назовут ли его просто извечными врагами русских англосаксонцами или назовут их там акулами Уолл-стрита, это не суть важно. Главное, что это тот же месседж, да, что нужно сплотиться вокруг авторитарной власти, нужно отгородиться от всего мира, нужно отгородиться от Европы, от Запада, которые как бы несут вирус свободы, вирус космополитизма, вирус демократии, либерализма. И нужно поклоняться нашему национальному лидеру, теперь он как бы зовется Путин, да, конечно, культ его во многом, в отличие от культа Сталина, да, он во многом поверхностный и не так глубоко, естественно, укорененный в народе, как это было при сталинизме, однако это явно движение в этом направлении, явно попытки как-то приблизиться к той ситуации, которая была при Сталине. И самое страшное, что эти попытки приблизиться, это дрейф, это в сталинское время, он может продолжаться и привести к самым непредсказуемым и, возможно, даже трагическим последствиям. То есть это комедия
нынешняя. Как вы восприняли вот этот комсомольский праздник? Память о комсомоле должна служить нравственным ориентиром для молодых россиян. Это говорит не кто бы то ни был, а спикер Совета Федерации Валентин Матвиенко. Знаете, а столетие комсомола, значит, президентское приветствие зачитал Сергей Кириенко. Тоже, кстати, в прошлом первый секретарь обкома комсомола. Знаете, комсомольцы и чекисты у власти.
Нет, вся эта ностальгия по своему, значит, босоногому комсомольскому прошлому, она вполне понятна для людей, которые уже называются в преклонном возрасте. Но она неоправданная, она действительно смешна, потому что надо помнить, во что выродился комсомол при Леониде Ильиче Брежневе. При Леониде Ильиче Брежневе это уже была пародия. Никто уже не видел
карьерный лифт.
Карьерный лифт никто не отменял. Но давайте вспомним все-таки произведение того же Полякова, ЧП районного масштаба. Более убийственные характеристики и припечатывающие характеристики разложенческим процессом в комсомоле трудно придумать.
Поляков уже себя проклял.
Он проклял, я понимаю, он отрекся от произведения. Но в каком-то смысле, понимаете, вся эта, я бы сказал, риторика детского и юношеского коммунистического движения, это все действительно промывание мозгов с детства. Это признак тоталитарного государства. Но когда мы говорим про сегодняшнюю власть, которая, может быть, ностальгически заигрывает с прошлым, она делает опасную вещь. Посмотрите, что в Новосибирске. Пытаются установить памятник Сталину. Это что? Это беспамятство. А на чем играет власть? А власть говорит, ну как же, а вот все-таки лидер, а вот победа. Вы понимаете, они выхватывают из истории какие-то моменты, пытаясь оправдать вообще весь режим, вытаскивая на 9 мая 1945 года всю советскую систему за волосы из этого, я бы сказал, тоталитарного болота. Но это тоже бесплодная, я бы сказал, антиисторическая попытка.
Юрий, минутка есть. Можно я коллег спрошу вот о чем? У меня только что... Вот мы все говорили, что почему вот не знает молодежь там вообще, да, масштаб репрессий и так далее. Но смотрите, как много делает власть, вообще говоря, в этом направлении. Вот только в прошлом году, вот громадного масштаба мемориал в Бутово. То есть это, и он сделан так здорово, вот как мемориал, ну как в башне Близнецов, вот
в Нью-Йорке.
То есть одним мемориал, другим комсомол.
Нет, у меня серьезное дело, да, вот в прошлом году, вот громаднейший мемориал, да, 20 тысяч имен, все написаны. Да. В прошлом же году вот этот памятник «Стена скорби» на проспекте Сахарова. Вот позавчера, грубо говоря, вот мемориал ГУЛАГ открыли. Понятно, что это разрешение государства. Вот мемориал в Бутово, временный. Через какое-то время будут опять же вот такой расфуфу, как в Бутово. Вот не кажется ли вам, что проблема не в том, что власть вот не открывает мемориалы, что их мало и так далее, а что власть сознательно, прошу прощения, с поддержкой мемориала не делит, как бы сказать, вот преступников, тех, кто осуществлял политические репрессии,
мы поняли,
и тех, кто был репрессирован.
Времени мало.
Нет, ну как же не так? Ну власть много делает.
Власть адресует сигналы совсем другим слоям общества.
А кому? Власть открыла громадные
образовательные программы. А давление на некоммерческие и общественные организации, а борьба против гражданского общества,
любой учитель
а поправление конституции и свободы. Этим,
любой директор школы
учителя
скажет,
находятся в жесткой вертикали.
Это все у нас, смотрите,
правильно.
Что.
Вот я совершенно согласна. Для того, чтобы воспитать молодежь, нужно возить их в Сандармок детей, возить в Красный Бор. Это тоже место расстрела жертв политических репрессий, например, в Карелии, рядом с Петрозаводском. Но какие сигналы посылает власть? Вот, например, в тот же Сандармок с 16-го года ни один представитель органов власти не приезжал на памятные мероприятия. Это какой сигнал учителям и директорам школ?
Мы тоже дадим сейчас сигнал, у нас уже времени почти нет, а я хочу, чтобы мы услышали Арсения Рогинского, ушедшего от нас, главу мемориала, как раз о том, почему многое непонятно до сих пор.
Кто совершил этот террор? Массовое сознание к источнику террора относится, как вот во время средневековой эпидемии относились к этому. Жили мы, жили, а потом вдруг чума. И убило, умерло очень много людей, а потом чума ушла, и мы продолжаем жить. Ответ мемориала довольно простой. Это был террор государства против человека. Называя этих людей жертвами государственного террора, мы сталкиваемся с этим массовым сознанием и переубедить его своими силами не можем. Пока что нам в этом смысле приходится трудно.
Арсений Рогинский в фильме «Право на память», который скоро будет показан. Я благодарю участников нашей программы. Никита Петров, Эмилия Слабунова, Юрий Самодуров, Игорь Эйдман, Сергей Марков. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.